Гонение, наверное, это то, что переживает и будет переживать каждый дитя во Христе. Я вспоминаю, когда вот на курсах по изучению английского языка познакомился с одним египтянином, христианином. И вот на переменке я спросил: слушай, а ты не жалеешь о том, что ты уехал из Египта? Он говорит: нет, не жалею. И стал рассказывать мне такие просто страхи, и вот что просто, я не знаю, хочешь верь, хочешь нет. И в конце нашей беседы он говорит: я могу вот этот, показал мне египетский паспорт, и говорит, что этот паспорт я могу хоть выбросить, хоть сейчас. Братья и сестры, сегодня я хотел бы сконцентрировать наши размышления, наши духовные устремления на втором послании к Коринфской церкви апостола Павла и прочитать последнюю 13 главу, 4-5 стих. Второе послание к Коринфянам, 13:4-5. «Ибо хотя Он, Христос, и распят в немощи, но жив силою Божией. И мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должно быть». Аминь. В 4 стихе апостол Павел говорит о воскресении Христа. В общем-то, это самый основополагающий камень любой церкви, вообще христианства на земле. Если бы не было Христа, если не было Его воскресения из мертвых, то наверняка мы не сидели бы здесь вместе. Но в 5 стихе, вот говоря в 4 о воскресении Христа, и то, что происходит со Христом, что произошло со Христом, и то, что должно произойти с верующим во Христа, да, он дальше в 5 стихе напоминает Коринфской церкви о необходимости испытывать самих себя. Исследовать себя, он говорит. Верили, самих себя исследуйте, испытывайте самих себя. То есть, Святое Писание через апостола Павла говорит нам о необходимости исследовать себя, познавать себя. И вы знаете, есть вот в области познания, есть миропознание, есть самопознание, есть богопознание. И вот из этих трех категорий я осмелюсь сказать, что самопознание – это то, что должно быть сначала. Как-то с моим учителем по философии, я вот заигрывал с этой философией, и вот я спросил его: Валерий Андреевич, скажите, пожалуйста, а почему вы предпочитаете все-таки более расположительно, более углубленно говорить о восточной философии, нежели о западной философии? И он мне сказал такую вещь, братья и сестры. Он говорит, что: ты знаешь, Герман, мне западная философия мало полезна и мало интересна. Почему? Потому что она учит познавать мир. И он добавил: но как можно познавать мир? Как может человек познавать или познать мир, если он не познал самого себя? Начинать нужно всегда, друзья, с самопознания, с познания себя. И вот сегодня нашему вниманию я хотел бы предложить, ну, если хотите, стадии самопознания, через которое проходит или может проходить человек. Первая стадия, она больше похожа на американское: со мной все окей. Это может быть состояние, или лучше сказать, природное или естественное мнение о себе. И в большинстве случаев, ну, такой вот природный, естественный человек с молодых лет имеет очень положительную оценку о себе. А если еще красив, умен, обрезан в восьмой день, из колена Вениаминова и так далее, и так далее, любовь к себе, к своему «я» у таких людей мало обусловлена поступками, хорошие они или плохие. Ну, например, свою склонность грешить он всегда извиняет. Ну, с кем не бывает, согрешил, но ведь не убил, не украл, не погубил. А вот со склонностью грешить у других тут сложнее у него. Он воспринимает чужие грехи как невоспитанность, как безграмотность, как бескультурье. На собрании СНТ приведу такой пример, когда решался очень такой серьезный вопрос. Надо сказать, что все садоводческие некоммерческие товарищи – это в большинстве своем рассадник взяточничества, неправды, неправедности, лжи и так далее, и так далее, и так далее. И вот, когда молодой адвокат постарался призвать правление СНТ вот, к праведной жизни, к праведным поступкам, один из членов правления задал такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а кто сейчас не грешит? Кто сейчас не грешит? И если бы адвокат не ответил «я», наверное, можно было бы сказать «никто не грешит». Братья и сестры, природное, естественное мнение о себе всегда извиняет себя и практически никогда не извиняет других. Такие люди всегда хорошие для себя. А если они еще и помогают другим, тут тогда вообще такие люди золото. Пыль только осталась этого золота стряхнуть, и вообще совершенный человек. Такой человек, братья и сестры, естественный, природный человек, имея такое мнение о себе, понятия не имеет, что, кто есть Бог, что у него есть бессмертная душа, что его дух мертв. О таких категориях с такими людьми бесполезно говорить, потому что они не понимают этого. Но на самом деле, считая себя правильными, они являются пленниками закона греховного, эгоистами, любящими себя. Такие люди обычно находятся во тьме неведения. Вот их реальное состояние. Они не познают и не познали себя. Если по шкале измерить их оценку самосознания, то я думаю, что со стороны Бога, в глазах Бога, то эта оценка будет ноль. Один государственный служащий никак не мог понять христианскую семью с 10 детьми. Это он говорит, как же так, у них своих 7 по лавкам, да? А они еще говорят о какой-то любви, о сострадании, ходят в интернаты, берут деток, проводят с ними праздники, берут их в горы, на пикники. Итак, первая стадия самосознания, братья и сестры, со мной все окей. Это состояние, это природное, естественное мнение о себе. Наверное, любого неверующего. Вторая стадия самопознания. Я грешник. И вот на этой стадии, вы знаете, когда человек начинает читать Слово Божие, то свет Божьего Слова проливается и в сердце, и в разум человека. И вот это Слово Божие, этот свет открывает ему, кто он есть, начинает открывать, кто он есть. Что он из себя представляет? Дарует духовное зрение на самого себя. Дух Святой начинает обличать во грехах или во грехе, и он начинает видеть, начинает, братья и сестры, видеть себя грешником. Хвалиться уже мало есть чем. Доброго уже нет или мало во мне доброго. И Писание говорит, нет праведного ни одного. И он действительно читает, нет праведного ни одного, ибо все согрешили и лишены славы Божией. И когда он узнает, что освобождение от греха и вины перед Богом возможно только с помощью крови Агнца Божьего, пролитой на кресте, да? Что он умер за его спасение, то такой человек кается. Иисус становится его личным спасителем, искупителем. Он освобождает этого пленника от уз и цепей греха. И Божье Слово говорит, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Дорогая церковь, познать свою греховность, пленение, испорченность, негодность, враждебность по отношению к Богу, вообще, нам нужно до корня, до йоты, до конца. Иначе такая ситуация, если этого не будет, я думаю, что у христианина и христианки могут быть очень большие проблемы на христианском пути. Вы помните, книга «Деяния» описывает темничного стража, когда Павел и Сила находятся в тюрьме. И вот темничный страж, видя, что узы заключенных вдруг ослабевают, землетрясение, двери отворяются, и он тогда спрашивает в ужасе, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Вот это, наверное, состояние человека, который испытывает крушение природного, естественного мнения о себе и приходит к тому, что он грешник. Третья стадия, кто следит. Я спасен, но все равно остаюсь пленником закона греховного. Был момент покаяния, были слезы, было прощение от Господа, было крещение. И вот продолжая свою жизнь, христианин под влиянием просвещающего и очищающего действия Святого Духа вдруг начинает обнаруживать в себе противостояние, конфронтацию, ну, если хотите, конфликтную такую дихотомию, да? Борьбу плоти и духа. Причем вот на этой стадии самопознания инициатива, как правило, всегда принадлежит плоти. Ну, это и понятно, потому что дух только рожден, а плоть сильна. Дух еще не так силен. И вот явно в жизни христианина-христианки ощущается сила, противостоящая Богу. И вот такая душа удивляется, откуда все это? Ведь мои грехи прощены, я оправдан, спасен, поставлен, некоторые говорят, сохранен. И вот вместо порядка благополучия, ну, скажем так, непрекращающегося чувства победы, да, фронтовые события. Человек воюет, он чувствует внутреннюю борьбу в себе. Рожденный по плоти гонит рожденного по духу. И он убеждается, что в его теле вот на этой стадии живет не только хорошее, но и продолжает жить недоброе, плохое, злое. И Писание, помните, 7 глава послания к Римлянам говорит, «В членах моих вижу иной закон. По внутреннему человеку, Писание говорит, нахожу удовольствие в законе Божьем, а в членах закон другой». Закон греховный, противоборствующий закону Божию, делающий человека пленником закона греховного. И особенно это состояние, надо сказать, что может прослеживаться, видеться в плотскости характера. Я у человека остается надменным, капризным. Я бы сказал так, оно заказывает музыку. Качает свои права. И грех вот на этой стадии совершает большие разрушения. Продолжает творить зло внутри, снаружи. Плоть, если хотите, или внешний человек насильничает, насилует человека. Делает пленником, рабом. Человек не испытывает, христианин, христианка не испытывает былой победы. Признать такое положение за нормальное он не может. Поэтому приходит к Господу, он видит это ужасное состояние свое. Просит у Христа опять прощения. Прибегает к помощи Святого Духа. Это, братья и сестры, уже правильное мнение о себе, но не совсем полное. И вот на этом этапе, на этой стадии, на этой ступени христианин либо уживается с подобным состоянием, или объявляет войну своему врагу, своему внешнему человеку. И здесь в противоборстве, в борьбе, поведение верующего может разниться. Одни не борются с плотью, я сейчас вот перечислю. Одни не борются с плотью, потому что не возрождены свыше. Это то, что мы так часто боимся сказать. Это то, что, о чем мы так часто боимся думать. Другие, одни не борются с плотью, потому что не возрождены. Другие борются. Борются с плотью, борются со грехом, но терпят поражение, фиаско. И тут мне хочется обратиться ко всем папам и мамам в Господе. Брат, сестра, сегодня нужно, я не говорю, что это необходимо, нужно быть готовым к тому, что наши дети вообще могут не бороться с плотью. Говорю это с печалью, братья и сестры, говорю это со скорбью. Они могут не бороться с плотью, могут уступать человеку и сдать свои позиции вообще без боя. Итак, одни не борются со плотью, другие борются, но терпят поражение. А третий воюет до победного конца. Может кто-то сказать, ну как это, одни не борются с плотью, а как же крещение, не возрождены свыше? Это, братья и сестры, крещение, это не страховка от несчастных случаев. Это не страховка от ада, это не страховка от вечной погибели. Поэтому сегодня крестящие говорят, крещу по вере твоей. Братья и сестры, живые, живя, вернее, с родителями-христианами, наши дети, я не говорю все, наши дети, они уже в раю. У них все хорошо, потому что в семье хорошо, потому что мама и папа живут в любви, потому что каждое воскресенье они посещают церковь, потому что каждое воскресенье они в воскресной школе, потому что папа занимается с ними библейскими занятиями, пятиминуткой до сна или рано утром. Это опасно. Это может быть опасно, когда все хорошо, когда ты в христианской семье. И братья и сестры, не секрет, что нет-нет, да еда. Вот такие дети в христианской жизни, в практическом служении, в церкви могут быть похожими на автомобиль, который идет на второй скорости, когда давно уже можно было поддать газку. Одни не борются со плотью, другие борются и терпят поражение, а третьи воюют до конца, блаженны третьи. И вот такая борьба, братья и сестры, она чем-то похожа на плавание. Я сравнил ее с плаванием, да? Вот плывет человек, один плывет только по течению. Другой разворачивается против течения, плывет, потому что ему по течению не нужно. Ему нужно вверх по реке. Но тем не менее, видит, что течение сильное, и он опускает руки и сплавляется по течению. А другие плывут против течения и достигают своего. И вот в этой борьбе, дорогая церковь, есть очень много препятствий. Есть очень много камней. И вот один из таких камней, один из таких камней может быть религиозное мнение о себе. Религиозное мнение о себе. Человек покаялся, человек получил прощение, крещен, воцерковлен. И вот проходит некоторое время после покаяния, крещения, христианин начинает, или христианка начинает трудиться в церкви. Глядя на его успех, дары, к нему братья и сестры присматриваются, им доверяют служение, выдвигают на какие-то служения, очень ответственно видят успех в этом служении. Это хорошо. Но вот постепенно, видя свое превосходство, такие христиане начинают думать: я особенная личность. Вот вам камень, бурун, препятствие, барьер. Я особенная личность. Помните, у песни у Макса Лукада есть, я помню, песенку слушал с удовольствием это, и деткам включал тоже. Ты особенный, ты неповторимый. И вот такой человек, он начинает набирать высоту, а любовь к Господу начинает слабеть. И дальше что происходит? Вместо борьбы с плотским «я», братья и сестры, он начинает одевать себя в ризы праведности, такой человек. Сам растет в своих глазах. И незаметно его мнение о себе, Господь нам показывает в момент нашего рождения свыше, в момент нашего покаяния, Он показывает, в момент крушения природного мнения о себе, Господь нам показывает, кто ты, кто я. Но вот незаметно это мнение о себе из отрицательного опять переходит в положительное. И вот такой христианин, такая христианка уже полагают, что Бог правильно сделал, что поставил его, именно его на служение. Мысли такие у него могут быть: если я оставлю служение, все упадет. Все рассыплется, потому что никто ничего не сможет без меня. На мне все держится. То есть, братья и сестры, что я хочу подчеркнуть, что центром уже становится не Христос, или остается не Христос, не Господь, не служение, а Он сам. Его «я», эго, становится центром. Вот ведь что. И вот уже рожденный свыше дух не в состоянии преодолевать благоту плоти. и занять свое положение. Я спасен, но все равно остаюсь пленником закона греховного, потому что не побеждаю. Это третья стадия на пути самопознания. Четвертое. Я крайне испорчен и негоден для Бога. Братья и сестры, это истинное мнение о себе. Я крайне испорчен и негоден для Бога. И вот на этом стадии, на этой ступени Бог по-прежнему осуществляет процесс выявления, ну, наверное, глубин человеческой сущности, человеческой греховности. И вот Святой Дух начинает открывать сердце человека. Помните, Иеремия говорит: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Такое сердце от Адама у каждого человека. Греховная испорченность имеет различные степени, греховная испорченность сердца имеет различные степени развращения. Оно может быть лживым, оно может быть гордым, оно может быть нечестивым, прелюбодейным, мерзким, скверным, человеконенавистническим, гнусным. Когда придете домой, найдите по симфонии, что Божье Слово говорит о сердце. Вы откроете многое-многое из того, что, может быть, мы как-то по невнимательности проходили мимо. И можно думать, что такое сердце, братья и сестры, бьется в груди только у отъявленных уголовников. У тюремщиков, у кого хотите. Нет, это не так. И вот такой человек, находясь на вот этой ступени, стадии самопознания, пытается помочь самому себе, исправить себя, свое сердце. И христианин обнаруживает, что оно, как говорят коммунальщики, не подлежит ни текущему, ни среднему, ни капитальному ремонту. И Божье Слово говорит: все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Братья и сестры, да, я перечислил отрицательные черты злого сердца, лукавого сердца. Оно может быть разным. Оно может быть помогающим. Оно может быть сочувствующим. Оно может быть прекрасным. Но тем не менее, такое сердце все равно негодно для Бога. И жизнь доказывает, что перед Господом только лишь природное сердце недостаточно. Оно может быть и правильным, и ужасным, но оно абсолютно, еще раз повторю, непригодно для Бога. И, наконец, пятая стадия, пятая ступень самопознания. Это следующее. Я становлюсь новым человеком лишь на кресте. Я становлюсь новым человеком только лишь на кресте. Друзья, о масштабах человеческой греховности или своей греховности недостаточно только знать. Я думаю, что вы согласитесь со мной. Обнаружить свою проблему не означает решить ее. Избавление от испорченности, от негодности достигается только через воздействие на нее смерти Христа, нашим сораспятием и со воскресением со Христом. И Писание в этом же послании, во втором послании Коринфской церкви, апостол Павел в 4 главе 10-12 стих говорит так: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса». Какой стих? чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Братья и сестры, жизнь может не открываться, потому что мертвости в человеке нет. Он не умер для греха до конца. Он не распялся. Ибо мы, Писание говорит, живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. Сегодня говорили о гонениях. Чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, говорит апостол Павел, а жизнь в вас. Кто-то может сказать, брат, да это ведь для избранных, это не для меня, братья и сестры. Галатийской церкви. А там, ой, мама дорогая, что было у галатов. У Коринфян тоже, ой-ой-ой, может быть, есть некоторые братья, которые сказали, да, читая первое, второе послание Коринфской церкви, да это не, это дикое сборище какое-то, это не церковь. Но апостол Павел говорит, братья, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. И дальше, братья и сестры, Галатам 2, 19, 20, я сораспялся Христу, и уже не я живу, мой любимый стих, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Еще одно место. Но те, которые Христовы тоже, замечательно, распяли плоть со страстями и похотями. Друзья, распяли плоть со страстями и похотями не другого человека, а свою. Почему я об этом говорю? Однажды мы пришли с женой, посещали одну семью христианскую. Я знаю, что папа служит Господу в Баптистской церкви, а сын в неопятидесятнической. Я спросил сына, я говорю, слушай, тебя как бы не задевает ничего? Ну, что вроде бы ты и вырос в Баптистской церкви вместе с отцом, а потом вдруг как-то в другую перешел. Я говорю, может, что-то вам не нравится, тебе не нравится вот в Баптистской церкви? Он говорит, да, вы, говорит, баптисты, встанете, говорит, в стене плачете, все плачете, плачете, плачете о себе и о грехах своих. Друзья, особенно это касается более молодого поколения. Существует мнение, скажу даже стойкое мнение, не просто так, вот оно пролетело, как муха, комар, и все, и оно было, и его нет. Так вот, это мнение гласит такое, что Христос все сделал для меня на грехе, на кресте, поэтому я уже сегодня... Какие проблемы? Почему я должен печалиться? Почему я лить слезы? Почему я должен стоять как баптист и плакать, плакать о своих грехах? Надо радоваться, понимаете? Вот что говорят такие люди, такие христиане. Только радоваться. Итак, братья и сестры, если, апостол Павел говорит в Колоссянам 3:1, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. И еще одно место. Облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Сораспятие, наше сораспятие со Христом, оно разрывает органическую связь, физическую связь с Адамовой природой. Разрывает с одним и связывает с другим. И соединяется с Христом. И отныне такой человек, дитя Божие, живет совершенно другой жизнью. Для него все во всем Христос. Христос, войдя в такое сердце, становится жизнью его жизни. Такой человек уже не мыслит жизни без Христа, живет им и для него. И пусть, глядя вот на таких братьев и сестер, на нас, некоторые говорят, фанатик, баптист, баптистович, какие еще мы слова слышим, сектант, люди даже не знают этимологию этого слова, сектант. Братья и сестры, но голосу плоти, нашему ветхому человека, Писание, и мы, я думаю, что, согласитесь, с Писанием должны вынести приговор. И приговор звучит так. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Итак, отрывок Святого Писания сегодня говорит нам о необходимости и важности самопознания. Говорит, апостол Павел говорит, испытывайте самих себя, верили вы самих себя, исследуйте. Один старец, Григорий Никифорович, говорит, братья и сестры, мы должны быть духовными геологами, а духовный геолог всегда бурит. Бурит внутрь себя, бурит сверху вниз, постепенно углубляясь в недра своей сущности и познавая себя. И вот если действительно для того, чтобы увидеть разрез пластов внутри, внутри себя, нужно, чтобы Господь открыл наши духовные очи. Чтобы Господь дал слух нашим ушам, и уши стали духовные. Как некогда Елисею, помните, он даже слышал то, что сирийский царь говорил у себя в спальной комнате, 4 книга царств. А духовное зрение или духовный слух присуще только человеку, сораспявшемуся со Христом. На опыте, на своем опыте, пережившему мучительные процессы самопознания. Я предвосхищаю, может быть, сегодняшний вопрос. Брат, а к чему это бурение? Да? К чему это какое-то бурение, самопознание это? Друзья мои, секрет заключается в том, что без самопознания не будет богопознания. Мы часто говорим о втором, но нужно знать, что второму предшествует первое. Без самопознания, богопознания невозможно. Одна из причин сегодня вот, духовной вялости, лени христианской жизни может являться отсутствие самопознания. Незнание того, кем я был и кем я стал. Кем я был до Христа и кем я стал во Христе. Братья и сестры, сегодня вопрос Святое Писание сегодня обращается к нам. И мы можем задать себе, не брату, не свату, да, себе, кто я во Христе, кто я в Его теле, кто я в Его церкви, что я делаю, насколько далеко идут границы моего самопознания. Или я стремлюсь только ко второму, а первое не замечаю. Братья и сестры, всем нам сегодня пожелание, всем бурильщикам, бурите до появления воды.